Клипа, который нам показали сейчас, конечно, можно начать уже и наш очередной виртуальный урок. Действительно, правильно, помогите нам сделать наши общие собрания более духовными, одухотворенными, более сильными, более связанными друг с другом, соединенными вместе в одно большое кли. Потихоньку это делается, это собирается, мы уже представляем собой общую силу, у нас уже возникает взаимное влияние друг на друга и групп на группы. Группы уже начинают по-другому ощущать себя, каждая из групп проходит состояние намного быстрее, чем она прошла отдельно, это вам еще неизвестно, непонятно, неясно, но если бы, представьте себе, вы бы существовали одни, совершенно вне связи с остальными группами, с нами, что бы у вас было на сегодня и в каком бы темпе вы бы двигались с недели на неделю. То есть это невозможно даже представить себе то ускорение, которое получает каждая группа за счет того, что связано вместе со всеми с остальными. Поэтому мы надеемся, что вот наши будущие встречи по воскресеньям, мы все время ищем какие-то новые формы. Вполне возможно, что мы в ближайшее воскресенье, в ближайший раз, следующий, который будет, попробуем совершенно другую форму общения. Мы, может быть, с вами соберемся за столом, как обычно происходит собрание групповое между товарищами, и будем вместе говорить о нас, о других группах, которые были до нас в истории, о группах, которые будут еще, о том, что нам надо делать между собой, какие особые есть методы взаимоотношений между людьми в группе, для того, чтобы быстрее внутри всех этих наших связей между собой ощутить Творца. Творец раскрывается только в правильно настроенных связях внутри группы. Это как музыкальный инструмент. Когда он правильно настроен, он может выполнять мелодию, которая доставляет уже наполнение человеку. И наоборот, если он неправильно настроен, что называется, то все звуки его, они раздражают, они убивают всякие чувства, они наоборот выводят человека, даже если он и был подготовлен к чему-то, выводит из этого хорошего состояния. Так вот, Творец раскрывается в правильно настроенных взаимоотношениях между людьми. Поэтому, конечно, намерение должно быть раскрыть Творца, но надо понимать, что для этого надо настроить этот наш музыкальный инструмент. И каждая в нем струна, каждое взаимоотношение между струнами, между душами, оно должно быть абсолютно правильно настроено. Четкость настройки, тонкость настройки, она и определяется духовным уровнем группы, и в соответствии с этим эта группа и ощущает присутствие в ней высшей силы. В мере слияния, в мере подобия, в мере в том, в котором группа на своем настроенном правильном инструменте может выполнить ту же мелодию, которую Творец желает в ней воспроизвести. Эта мелодия называется духовным слиянием. В псалмах царя Давида именно вот эти ступени постижения, вот эти ступени настройки кли, ступени воспроизведения и отражены. Поэтому самая главная кульминационная такая связь между правильно настроенными душами между собой, которые при этом звучат правильно в мелодии к Творцу, и он в этой мелодии сам же участвует вместе с ними, как бы танцует в их круге, это воспроизведено в «Песнь песней». Уже не Давида, а его сына Соломона, Шлому. Шлому от слова «шалом», от слова «мир», который делает полное правильное сочетание между Малхут и Биной, в результате чего возникает мир из двух противоположных свойств – Малхута и Бины. Давид – это Малхут, он всю жизнь воевал, он всю жизнь у него была очень тяжелая проблема связи с биной. Он все время находился в противодействии, подавлял эту малхут, а Шломо уже из этого подавления сделал связь малхут с биной, и поэтому смог написать такую песню «Шир а-Ширим», «Песнь песней», которая является именно соединением, полным, олицетворяет собой полное соединение творения с Творцом. Настройку правильного кли. Вот и сейчас нам надо на эту настройку внутри нас создавать. Значит, еще раз, что мне тут дали сегодня к объявлениям. Очень важно в период между нашими встречами оставаться в связи с группой Бней Барух, со мной, с товарищами из других групп, не замыкаться в маленьких группах, в своих регионах, и в особенности не оставаться в одиночестве там, где нет групп. Если люди одни, они должны каким-то образом нам больше писать, нам больше с нами участвовать. Для того, чтобы облегчить поддержание такой постоянной связи, мы создаем для всех условия. Трансляция виртуальных уроков и ночных уроков с переводом на 3 языка, вы знаете. Ежедневно на нашем сайте выставляется девиз дня, обращение мое, ответы мои на вопросы, выдержки из ночного урока, задание, что почитать перед сном. То есть, если вы будете свой день расписывать и максимально где-то втыкать в него, причем вместе с остальными, с нами и во всем мире, одни и те же позывные, то есть настройку душ, что называется, одни и те же мотивы, одни и те же лозунги, как бы девизы и так далее, обращения, вопросы, ответы, то это будет крутиться у нас у всех внутри нас и даст нам то необходимое слияние, связь, которая нам всем нужна, чтобы приподняться на следующий уровень. Дальше. Не забывайте, что активно работает форум, в котором общаются сотни людей из разных стран, из разных групп. Участвуйте в нем. Пытайтесь просто быть внутри тусовки, что называется, нашей. Выставляются тексты и мелодии песен, которые мы поем на наших встречах. По ним легче учить взаимные языки. И у нас все израильтяне учат русский язык, даже открыт курс обучения. И учат, естественно, по нашим песням. То же самое советуем вам. Несколько, 100-200 слов знакомых из другого языка создают совершенно другой фон общения. Складывается все равно пока еще такая проблема в общении, что группы языковые существуют. Русскоязычные, ивритоязычные, англоязычные. Надо сделать так, чтобы все они общались вместе, независимо от языковых различий. И поэтому просьба ко всем группам. Организовать все виды нашего общения на 3 языках. Иврит, русский, английский. Техническая возможность для этого есть. Давайте в этом все вместе участвовать. То есть на одном листе, на одной странице в нашем сайте на всех языках будем писать, переводить, отвечать. Вполне возможно, что это вызовет такой сумбур, но зато это будет все на одном листе, и потихоньку все придет в порядок, мы научимся общаться, несмотря на языки. Далее. Что тут мне написали еще, напомнить. Теперь главное обеспечить синхронный перевод не только уроков, но и всех наших встреч, а также всех материалов на сайте, в форуме. Так, чтобы каждый видел на одной страничке вопросы на 3 языках и ответы на 3 языках по форуму. Тексты песен, статей, получал одинаковые задания на день, читал те же строчки перед сном, переписывался свободно с товарищами из всех стран, независимо от этих 3 языков. Уже сейчас делается поэтому большая работа в этом деле по взаимному переводу на все 3 языки наших материалов. Так, Лени Эстрин из Атланты, он организовал группу по переводу всех наших материалов на английский язык. Переводятся многие другие, это значит, наши товарищи переводят их на другие языки. В этом деле активно участвуют женщины, и мы очень просим подключаться всех, кто только может. Но этого недостаточно. Нам нужно привлечь к переводам намного больше людей из всех групп, потому что работа есть действительно для всех, для того, чтобы у нас создалась иллюзия абсолютно надязыкового общения. Надеюсь, в скором времени все мы будем лучше знать иврит. Тот необходимый для общения тоже, все-таки для того, чтобы приобщиться потом и к чтению оригинальных текстов. Многие изучают английский, русский язык. И это поможет нам в создании общего клея, распространении каббалистических знаний по всему миру. Кстати говоря, вплоть до последнего времени, где-то до 17 века, иврит был одним из тех языков, которые учили даже древние ученые. Мы знаем, что Ньютон знал иврит, что вообще ученые, философы многих стран, для того, чтобы читать в оригинале философскую и каббалистическую литературу, они это учили. Так что, представляете, какие откроются вам источники, кроме книг вашего рава, как только вы будете знать немножко больше иврит. Кроме того, хочется нам сегодня поздравить вильнюсов. У них сегодня в Вильнюсе начинается цикл лекций «Каббала сегодня». Будет вести эти лекции Вальдас, и давайте мы все его поддержим. Это большой цикл лекций, и мы надеемся, что он положит начало широкому такому систематическому распространению каббалы в Прибалтике. На этом все сегодняшние наши новости. Еще раз большая просьба, присылайте нам, пожалуйста, ваши песни, ваши стихи, ваши спичи, тосты, ваши просто рассказы, то, что мы можем включить в наши собрание международной группы. Присылайте, пожалуйста, ваши предложения, каким образом устроить эти собрания. Надо делать так, чтобы создавалось максимально тесное общение внутреннее, душевное между нами. Каким образом это можно сделать? Подсказывайте нам. Мы с вами прошли 20 пунктов науки Каббала, так называемая Птихали Хухмата Каббала, и находимся с вами в 21 пункте. Давайте его начнем. 21 пункт это на странице 81 в книге «Наука Каббала». Значит, 21 пункт. Как мы уже знаем, материал экрана называется кашиют, жесткость. Это подобно очень твердому телу, которое не позволяет чему-либо проникнуть внутрь его границ. Также экран не позволяет высшему свету проникнуть через него в малхут, то есть в пхинадалит. Ну, мы должны понять, что хотя каббалисты выражаются языком нашего мира, но при этом они хотят нам рассказать о том, как происходят действия в высшем мире. В высшем мире нет перегородки какой-то, которой я могу отгородиться. Поставить ее, и она будет стоять. Сильная, твердая перегородка на пути чего-то, что захочет проскочить сквозь нее. А как в духовном мире, где существуют только желания, силы, это можно сделать. Значит, мы должны понять, что экран – это сила, которая находится одновременно – там, где находится притягивающая сила Малхут, которая желает насладиться. И это ее желание неистребимо, это ее желание неизлечимо. Это желание только можно каким-то образом компенсировать, наполнить другим насыщением, наслаждением, чем то, которое оно первоначально желает. И тогда как бы будет это совместное желание Малхут насладиться. И ее насыщение новое, как бы взаимно отталкивать тот первоначальный вид наслаждения, который у нее есть. Допустим, мы желали когда-то наслаждения в виде почести и славы, и только этим жили, для того, чтобы достичь уважения, почета в нашем обществе, в городе, в стране, может быть, в мире. И вдруг мы понимаем, что самое главное не это, что самое главное это постижение, это знание законов природы, углубление в мироздание, что это более наполняющие, может быть, в меня какие-то вещи. В таком случае я автоматически отталкиваю, естественно, все, что ко мне приходит в виде почета, уважения, известности. Для меня это уже становится неважным. У меня образуется на это дело как бы экран. Я перешел с одного желания на другое. И я уже начинаю желать что-то большее. Называется ли это экраном? Нет, это экраном не называется. Я сменил желание. Я сменил желание. Раньше у меня было желание к почету, к почестям, славе, а сейчас у меня желание к знаниям. Сменилось само желание. Экраном называется, если у меня тоже желание осталось. То есть весь свет, который ко мне пришел и сделал мое кли, это кли желает этот свет для того, чтобы насладиться, оно его продолжает желать. А экран, он совершенно другое. Экран образуется, когда я вижу Творца, когда я ощущаю Его величие и желаю быть подобным Ему. То есть экран – это нечто такое, что в нашем мире мы не ощущаем. В нашем мире мы можем только менять наслаждение одно на другое. Одно какое-то может превалировать в нас, мы можем предпочитать одно наслаждение другому, менять свои желания. Это не называется образованием экрана. Образованием экрана называется такая антиэгоистическая моя сила, которая возникает вследствие того, что я устремляюсь не к наполнению другому какому-то, а к наполнению другого, а не себя. К сожалению, в нашем мире аналогов этого нет. В нашем мире все построено только на том, что если я ухожу от одного желания, то я перехожу к другому желанию. Это не является экраном, а сменой желаний. Но и то хорошо. Знаете, по крайней мере, для того, чтобы достичь Махсома, мне только этого и надо. До достижения Махсома, пока я поднимаюсь по ступенькам, я все время меняю в себе одно желание на другое, одно на другое, одно на другое, на все более высшее. Во мне начинает быть желание насладиться Творцом, связи с Ним, ощущением Его, может быть, отдачей Ему даже. Это будет мое наслаждение. Я буду жить ради этого, во имя этого. Это еще не экран. Это называется «больна любовью». Так написано в «Песне песней». Или написаны все такие знаменитые фразы о любви, о тяге творения к Творцу. Это, естественно, еще абсолютно недуховное, то есть не под экраном находящееся устремление, но оно уже устремление к источнику. То есть человек в нашей жизни перебирает всевозможные источники наслаждения и приходит к выводу, что наслаждение духовным, связью с Творцом, входом в духовный мир, по ощущениям вечного, совершенного, парением над этим миром, движением в струе над нашим миром, во внешнем мироздании, где он существует постоянно и до жизни в этом мире, и после смерти в этом мире, и сейчас, в течение той жизни, в которой он есть в этом мире. Только не ощущает ту жизнь. Существует вечно, постоянно. Конечно, когда человек начинает об этом думать, начинает привлекать на себя ормакив, он постепенно входит в желание к этим состояниям. И, конечно, понимает, что все его земные наслаждения, они очень мелкие, приходящие. Сама земная жизнь нам об этом говорит. Тут не надо особенно нас убеждать в том, что эти наслаждения, они все крайне мизерные. И поэтому человек, естественно, что увлекается к духовным наслаждениям, и нас к этому подталкивает трещимот, который в нас постоянно изнутри возбуждаются. Но это еще совершенно не экран. А вот экран возникает в нас, когда мы переходим махсом. Что значит? Когда мы не меняем одно наслаждение на другое, то есть уже перестаем идти просто по ступенькам переоценки ценностей, что есть большая ценность, чем прошлое, еще большее, чем прошлое. Когда мы достигаем самого большого желания в нашем мире, то есть начинаем ощущать желание насладиться только Творцом, высшим миром, тогда на это желание мы должны уже сделать экран. То есть, поскольку это желание на Творца, вместо животных наслаждений, вместо растительных наслаждений, вместо неживых наслаждений, то есть вместо желания к пище, к сексу, к богатству, власти, почету, знаниям, получается огромное устремление к Творцу. Не то, что все остальные наслаждения пропадают. Не пропадают, человек и в них участвует, по мере того, как они в нем проявляются. Но подавляется это все устремлением к Творцу. Вот когда это устремление к Творцу начинает нас полностью заполнять, мы становимся как больны этим стремлением. Тогда, поскольку это устремление к Творцу, желание наполниться и насладиться им, тогда именно это то желание, на которое надо сделать экран. И тогда этот экран и возникает. То есть на сам экран у нас нет никакой возможности подействовать, воздействовать, чтобы он создался. Он создастся тогда, когда над всеми нашими наслаждениями, стремлениями в этом мире мы создадим устремление к единственному наслаждению, к ощущению связи с Творцом, к тому, чтобы Он заполнил нас. Есть такое желание у начинающих. Они поражены этим устремлением. Им кажется поэтому, что они уже все находятся в выходе в высший мир и даже входят в высший мир. Но затем постепенно это желание первое, оно уменьшается, оно начинает подавляться другими стремлениями, земными снова. И тут у человека начинает возникать, естественно, его работа по сортировке этих желаний, по оценке этих желаний, по оценке их ценностей. У него возникает уже целый аппарат для оценки ценностей, что является для него ценным, а что нет. Каким образом он может в себе изменить этот прибор для оценки ценностей? Или он мерит это на миллиграммы, на граммы, на литры, на калории? Он мерит это, поскольку это ближе или дальше от Творца, или поскольку это больше или меньше наполняет его животные желания и так далее. То есть настройка происходит не на сами наслаждения, а на их оценку. И вот оценка наслаждений, она может быть исправлена в человеке только окружающей средой, а не лично им самим. И поэтому здесь, если человек не участвует в группе, которая рекламирует ему другие вкусы, другие какие-то взгляды, он сам из книг, из каких-то впечатлений случайных может чего-то набраться, но в принципе систематическая обработка человека, чтобы настроить его на другое восприятие ценностей, это делает окружающая среда. Потому что внутри нас, как мы знаем, есть только два параметра – наше решимо и пути, по которому оно должно развиваться. То есть моя сегодняшняя точка решимо и тот путь, по которому я должен достигать своего корня. Этот путь у каждого индивидуален, он уже полностью обозначен, потому что я спустился, моя душа спустилась с уровня Адама, но ко мне в это мое сегодняшнее состояние. И точно по этому же пути я должен идти обратно, к своему корню. Но этот путь может быть пройден только нами, каждым из нас, самостоятельно, своим собственным устремлением. А устремление, оно получается только если я предпочитаю следующий этап, следующее мое состояние, следующую ступень, больше, чем предыдущую, чем сегодняшнюю, настоящую. И здесь каким образом я могу предпочесть, если у меня поменяются вкусы, если я не буду желать насладиться, наполниться тем, что сегодня меня может насладить, а я начну менять свое сегодняшнее состояние, предпочитать ему следующее. Каким образом это я могу сделать, если я нахожусь в сегодняшних решимот? Как же я могу устремить себя к следующему состоянию, если все во мне сейчас определяется моим настоящим состоянием? Для этого и есть еще, кроме двух параметров, решимо, моя суть, и путь, по которому она развивается, есть еще два параметра внешних. Среда и путь, по которому развивается среда. Вот здесь среда должна явить мне образ будущей моей ступени, чтобы я к ней устремился, как в нашем мире. Мы начинаем говорить, в этом сезоне будет такая-то, такая-то мода. Нам диктует следующую ступень. И говорят, она очень важная, ты должен ее достичь. То же самое здесь. Группа, окружающая нас, которую я создаю специально для себя, она должна влиять на меня. На каждого из нас. Мы все договариваемся, чтобы эта группа представляла относительно нас свой устав. Устав ее – это следующая ступень, на которой мы должны быть. Если этого не будет, и эта ступень не будет передо мной светить, что я смогу тогда достичь? Значит, мне надо знать следующую мою ступень, как она представляется группой, какая должна быть мода, то, к чему я должен стремиться. И группа должна мне дать такую важность в этом устремлении, что я буду искать любыми силами, как ее достичь. А как мы достигаем следующей ступени этой моды? Мы идем, зарабатываем, мы пытаемся где-то достать материал, сшить у какого-то портного новый какой-то костюм. Да? И в этом, значит, мы уже чувствуем себя на следующей ступени. То же самое здесь. Я должен платить в группу своим участием. Я должен брать от нее материал. То есть то, что она желает мне дать, желает видеть меня в другом виде. И это на себя одевать, таким образом себя подстраивать, таким образом себя изменять. Если для меня важность того, что говорит мне группа, мировая группа, моя личная, которая вокруг меня постоянно рядом со мной, если эта важность не будет по силе больше, чем все остальное во мне и вокруг меня, другое это общество, семья, работа, человечество, то я не смогу подняться никогда на более высшую ступень. Мы видим таких людей, которые останавливаются и так топчутся на месте месяцами и даже годами. Только потому, что несчастные не могут подстроить себя под группу. А настройка каждый раз группы, чтобы она выводила мне картину моего будущего состояния, рекламу моего будущего состояния, моды, передо мной ставила и заставляла бы меня к этому стремиться, разжигала бы меня к этому. И моя настройка над группой, чтобы я желал бы, чтобы она на меня подействовала, отдавался бы группе, чтобы промывала мне мозги. Вот эта настройка взаимная, это и есть настройка того духовного инструмента, который мы должны сделать. И в мере этой настройки, все время подстраивая себя, мы таким образом приводим себя к состоянию, когда в нас зазвучит Творец. Вот, довести себя до такого состояния, когда самое главное – это устремление к Творцу, желание, чтобы Он облачился в нас, над всеми остальными желаниями нашего мира – это желание, которое предваряет переход Махсума. И тогда приходит свыше экран, потому что это действительно, я стою перед Творцом, я его желаю, желаю эгоистически наполниться им, как человек, обуреваемый страстью, который желает поглотить предмет своей страсти, объять его и раствориться с ним в полном ощущении взаимного насыщения, наслаждения, наполнения. Когда такая страсть приходит, настоящая, не приходящая, то возникает на нее экран. Тогда у человека возникает правильное отношение к Творцу. До этого он не представляет, что это такое совершенно. Есть в нем какие-то зачатки такого ощущения, надо по-другому себя вести, надо желать Творца ради отдачи. Называется такое состояние «хендек душа». «Хендек душа», я надеюсь, что вам переведут, там я лично не знаю, как сказать. Как это сказать? Очарование святостью, очарование отдачей. не связанностью со своим эгоизмом, когда человек находится над ним, парит над ним, очарование вот этим полетом. Есть такие состояния и до Махсома, но в принципе переход Махсома, он когда у человека возникает просто страсть к Творцу. Тогда возникает этот экран. И вот снова я возвращаюсь к пункту 21. Как мы уже знаем, материал экрана называется кашиюст, жесткость. Это подобно очень твердому телу, которое не позволяет чему-либо проникнуть внутрь его границ. Также и экран не позволяет высшему свету проникнуть через него в Малхут, то есть в Пхину Далит. То есть я желаю Творца, я желаю им насладиться. У меня внутри огромное желание к нему просто впитать его, вобрать его. Внутри меня сидит фараон. Самое большое мое желание – Пхина Далит. Все, что создано Творцом, как желать насладиться. А перед этим желанием возникает экран, что я желаю связи с ним больше, чем насладиться в отрыве от него. Мы сегодня говорили об этом на утреннем уроке. Написано у Ари, в принципе, это не только у Ари, это написано в Талмуде в Вавилонском, что желает женщина одну меру богатства и быть приобщенной к мужу, чем 9 мер богатства и быть одной. Это исходит из Малхут, которая предпочитает зависеть от 9 первых сферот, приобщаться к ним, зависеть от них, оставить себе всего лишь одну часть, чем быть со всеми 9 сферотами, поглощать их себе, но при этом чувствовать себя одной. И это находится, естественно, в нашем мире, в нашей природе, в женской, в мужской, соответственно. Так вот, предпочтение связи с Творцом, наслаждению от Него, если отрывается этим одно от другого, является настоящим девизом экрана. Весь свет предназначен наполнить Малхут, экран задерживает и возвращает назад. Что значит экран? Экран – это не посторонняя сила, это та, которая во мне, которой я управляю, которая определяет мое сегодняшнее «я», мое кредо. 5 пхинот авиют, находящиеся в пхине далит, включаются в экран в соответствии с его кашиютом. То есть, насколько я желал бы насладиться им, настолько я желаю, чтобы над этим желанием у меня торжествовало отношение к нему, как к желатель, как желающий быть в связи с ним. Не получить от него, а над тем, что я желаю получить от него, быть связанным непосредственно с ним. Поэтому экран производит 5 ударных сопряжений. 5 зевугей даака со светом, с наслаждением, согласно 5 пхинот авиют, которые ощущает в себе. Свет, отраженный от экрана, состоящего из всех 5 пхинот авиют, то есть, если в Малхут, в Кли, внутри есть все 5 уровней желаний, то свет должен отразиться от всех от них 5, подняться и полностью одеть приходящий свет в себя. Таким образом, отраженный свет, мое намерение связаться с Творцом, относиться к Нему, будет полностью к Его представлению, к Его образу ко мне. То есть в таком случае приходящий свет достигает самого отраженный свет, достигает самого источника света, пхины шорош. Но если в экране отсутствуют 5 частей авиют, а есть только 4 части, то его отраженный свет увидит перед собой только 4, а не 5 частей наслаждения. При отсутствии пхины далит и гимель, то есть 5 и 4 частей жесткости в экране, он способен отразить орхузер только до уровня бина. Если в экране есть только сфера алиф, пхина алиф, то его орхузер очень маленький и способен облачить прямой свет только до пхинат шорыш, то есть тиферет, и отсутствует кетр хухма бина. Если в экране осталось только пхинат шорыш до кашиют, то его отталкивающая сила очень слабая. И он Иор-Хозер одевает только один приходящий свет Малхут, а первые 9 сферот отсутствуют. Давайте нарисуем это. В принципе, мы это уже изучали. Ничего в этом сложного нет. Есть у нас Малхут, всем нам известная, состоящая из 5 частей. Ноль, один, два, три, четыре. Если есть у меня экран на все эти 5 видов Малхут, а экран, хотя мы его рисуем перед Малхут, но в принципе он же находится в каждом зернышке желания, которое здесь есть. Где бы эти желания ни были, а каждое из этих желаний должно быть окружено, заключено в противодействующий экран, противодействующую силу, которая говорит о том, что я предпочитаю связь с дающим мне это наслаждение, вместо того, чтобы просто поглотить в себя это наслаждение и оторваться от дающего. Если у меня есть экран на все эти 5 частей, то, естественно, каждая из них отражает, мы уже это рисовали, отражает свет от себя. И получается в итоге у нас вот такая картина отраженного света. Обычный, простой физический закон. Свет, отраженный от Малхут, от последней стадии, естественно, самый большой и достигает уровня Шорош, тоже нулевого, самого большого. Отраженный от следующего уровня, естественно, свет, отраженный от 4-й стадии, достигает самого высокого уровня, то есть уровня Кетер, а отраженный от самого маленького уровня, от нулевого, достигает самого маленького уровня передо мной. Самого маленького света. То есть получается так. Приходит ко мне свет простой, один. Он так и называется, Ор-Ешар. В нем никакой нет разницы. Ни в чем. Это во мне есть 5 разных желаний, 5 уровней желаний. В соответствии с этим этот свет, воздействуя на каждое желание, вызывает в нем соответствующую реакцию. Сначала он входит в нулевую стадию, и она его отражает. Затем в первую, во вторую, в третью и в четвертую. И естественно, поэтому света, которые возникают, мы их и называем «нефеш», «руах», «нешама», «хая» и «хида» от маленького света до большего света. Потому что таким образом они возникают. И все эти света вместе, все они называются Ор-Хозер. А что дальше происходит? Допустим, у нас произошла такая картинка. Те же 4 стадии и их корень. Ноль, один, два, три, четыре, стадия вьют в клей. Но на какую-то стадию, допустим, на 4-ю, на самую большую, у меня только есть экран не получать в нее, а отражать, то есть предпочитать быть в связи с Творцом, вместо того, чтобы наслаждаться. Такого нет. То есть нечто среднее. Я делаю на эту 4-ю стадию цинцум алев, а вот получать ради отдачи Творцу не могу. Я могу только предпочесть не получать ничего. Тогда у меня, естественно, приходящий свет не войдет внутрь этой стадии, потому что здесь будет уже цинцум, А он будет отражаться от всех предыдущих стадий. И у меня возникнет нефиш, рух, нешама, хая. А орнихида у меня не будет. Он у меня останется как бы здесь. Ор-Ешар, который придет, в нем останется как бы избыток света, который не вошел, не отразился от кли, значит, здесь останется как бы остаток света против Ор-Ехида, который был здесь. И он будет называться у меня Ор-Макив. И так далее. Если у меня есть экран только на две стадии, на одну, на нулевую, соответственно, с этим у меня будет все меньше отдающий свет. Это он и хочет сказать. При отсутствии пхины далит и гимель, допустим, если уже и четвертой, и третьей стадии у меня на них нету экрана, жесткости в экране, он способен отразить Орхозер только до уровня бины. Если в экране есть только пхина алиф, то его уровень еще более маленький. Что это значит до уровня бины? Здесь он отмечает уровни, начиная так. Малхут, Зерампин, Бина, Хухма и Кетер. То есть, какого уровня я достигаю? Что значит я достигаю? В зависимости от того, какой у меня экран. Если у меня экран на все стадии, то я вижу и оцениваю Творца и ощущаю, нахожусь с ним в связи на уровне кетер. Как он полностью все отдает, так и я полностью все отдаю. Подобен ему на этом уровне. Если я не могу, нахожусь только на уровне до четвертого, а авиют далит не могу использовать, тогда я максимум поглощаю сведения о Творце, отождествляю себя с ним, нахожусь в связи с ним до уровня хухма. То есть этот уровень, на котором я его вижу, оцениваю, постигаю, нахожусь с ним в связи и так далее. Вплоть до того, что если в Малхут существует только нулевой уровень экрана, то достигается ощущение Творца тоже в соответствии с этим, как неживого состояния на Ранхай. Нету только один свет нефеш, тогда Творец чувствуется не как двигающийся относительно тебя, не как тебя, работающий над тобой, а насколько ты пассивен и ничего не можешь сделать, потому что у тебя есть экран только на твое неживое желание. Таким образом и Творец тебе представляется пассивным, неживым, недвигающимся, застывшим. На самом маленьком свете уровень Ора-Нефеш. Поэтому называется такое состояние духовно неживой. И тогда, то есть в зависимости от того, насколько у нас есть сила экрана, сила видимости, это называется, как бы здесь находится как бы наш глаз, и мы смотрим отсюда на Творца. Так вот, в зависимости от жесткости нашего экрана, мы проникаем в него, мы постигаем его, мы находимся в связи с ним. Есть, естественно, наверное, в конце книги много чертежей, начиная с 9А чертеж, потом 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мы тут не поскупились. 18, 19, 20 и 21. Все эти чертежи, начиная с 9А и до 21, все они говорят об одном и том же взаимодействии желания насладиться, жесткости экрана и окружающего, приходящего света, раскрытия Творца. В принципе, экран – это единственное, что отличает наше ощущение мироздания кардинально, делит наше ощущение мироздания на две части. на то мироздание, которое мы сейчас ощущаем, и называем его наш мир, рождением в нашем мире, существованием в нашем мире. И та часть мироздания, та его область, то его измерение, которое мы называем духовным миром, потусторонним, по ту сторону экрана находящимся миром. Мы входим как бы, как через, знаете, в фильмах входишь через зеркало, как бы, в другой совершенно мир. Экран – это единственное, что нам надо приобрести для того, чтобы существовать в полном объеме мироздания, в настоящем, в истинном, в правильном. Достижение его, как мы уже говорили с вами, зависит только от того, насколько наша группа поставит нам, каждому из нас, величие следующей ступени над всем тем, что сегодня, над всем тем, что сегодня желаемо нами. Пункт 22. Я бы что советовал бы еще, потому что мы начинаем вот этот раздел «Экран», «Пять уровней экрана». Я бы советовал бы вам пытаться обдумывать и придумывать как можно больше примеров. И не бойтесь запутаться из своей жизни. Много желания, мало желания. Меньше экран, больше экран. Я могу сделать на части своих желаний цимцум. Я могу с остальными частями взаимодействовать, получать в них ради отдачи. Или как что-то еще делать. То есть есть только три параметра. Желание насладиться, экран и приходящее наслаждение, свет или творец. Отличие света от Творца мы очень часто не подчеркиваем, потому что мы разбираем высшие миры, где это, естественно, предполагается. А вообще отличие света от Творца в том, что под светом мы можем подразумевать наслаждение. Под Творцом мы подразумеваем дающего, который излучает это наслаждение, который обладает жизнью, источником, разумом, программой, всем тем, что затем образует нас. Пункт 22. Пять уровней пхенот десяти сферот отраженного света возникает в результате пяти видов зивугей даака, ударного взаимодействия, высшего света с пятью уровнями авиют экрана. Свет никем не постигается, не воспринимается, если нет соответствующего сосуда для его получения. То есть, если нет экрана, соответствующего сосуда, не просто сосуда, а соответствующего. Это значит, что должен быть экран на желания сосуда. Должен быть экран такой, или минимум экран, который бы задерживал бы полностью свет для самонаслаждения. И может быть еще дополнительный экран, который бы позволял свету прийти внутрь сосуда не для самонаслаждения, естественно, а для наслаждения дающего. То есть в первом случае экран, который только задерживать может свет, он называется цимцум алиф. Затем есть еще экран, который проверяет все желания, а готовы ли они работать в состоянии, оставаться в состоянии опустошенном от наслаждения, но зато их наполнением будет подобие источнику, дающему, Творцу. Такое состояние килим называется лашпия минат лашпия, отдача ради отдачи, свойство бины. И затем экран проверяет, может ли он и получать даже ради отдачи, это уже работа с желаниями на отдачу. Самое последнее, самое тяжелое, самая высшая стадия связи с Творцом. которое называется подобием Творцу, которое называется целью нашей работы, целью творения. Эти пять пхинот происходят от пяти пхинот авиют пхины далит, которые до цинцумалев были пятью сосудами получения пхины далит. И одевали 10 сферот кетер хухма бина тиферет малхут. После цинцумалев эти же пять пхинот соединились с пятью пхинот экрана. То есть, что он нам говорит? Он говорит, что было кли, как мы с вами объясняем. Это кли состояло пхинадалит, вся эта пхинадалит. Последняя часть, четвертая часть. Она разделила в свою очередь тоже на 0, 1, 2, 3, 4 внутри себя пхинот. И эти пять желаний, они составляли вот это вот пхинадалит. Пхинадалит. А затем, он говорит, эти все пхинот, они обрели экран. Мы практически экран, как мы с вами уже говорили, рисуем перед пхиной далит. Вот, нарисуем здесь экран. И поэтому все эти четыре стадии авиют, которые здесь есть, это авиют. А экран это кашиют. Кашиют это твердость, авиют это эгоизм, притягивание. Если твердость экрана соответствует притягиванию, в этом, в той мере, в которой соответствует, кли и работает. Если в экране есть кашиют четырем стадиям, тогда кли отражает, принимает, работает со всеми четырьмя стадиями. Если есть только три стадии, тогда, естественно, кли принимает только в третью стадию. Две стадии, тогда только во вторую, максимум. Или в первую, или в нулевую. То есть экран, который стоит перед пхиной далит, или который, как я уже сказал, во всех пхинотах здесь находится и окружает каждое желание, суммарный экран, как бы мы изображаем, находящийся впереди, он и определяет уровнем своего кашиюта постижение этого кли, насколько оно выходит из себя и видит вне себя. То, что кли ощущает внутри себя, называется «мой мир», этот мир, если это ощущение кли заключено только внутри себя, а если кли ощущает с помощью экрана вне себя, в отраженном виде, тогда называется духовный мир. Вот и все отличие между нашим состоянием сегодняшним и тем, к чему мы должны прийти. Только лишь наличие экрана с минимальным уровнем кашиют, который бы хотя бы задерживал бы свет, не пропускал бы внутрь себя, уже бы мы ощущали, что перед нами что-то находится. Не проходил бы еще свет в нас, мы бы не видели еще, что есть снаружи. Но хоть чего-то мы бы ощущали, что что-то есть перед нами. Потому что уже бы мы бы не ощущали бы перехода, как бы перепада между тем, что есть снаружи и внутри нас. Мы бы существовали бы как бы на грани между двумя мирами. А затем, добавив сюда к экрану давление кашиюта, увеличение кашиюта, мы бы начали ощущать перед собой. Пассивное ощущение перед собой мира, оно называется убар. Как зародыш в чреве матери, в теле матери развивается. Постоянно только лишь отталкивая, не желая принимать внутрь себя ничего, иначе будет заражение. Он работает только на отдачу. В нашем мире это овеществляется в том, что он пассивен внутри матери. Она его развивает, она ему все дает, она все делает. Он ничего не делает. Развивается только под полным ее командованием, властью. Первое постижение высшего мира в пассивном виде называется убар, а затем яника, вскармливание, то есть когда уже возникает такой вид экрана, не от нулевой стадии, а от первой стадии, когда уже начинает принимать свет не в пассивном виде, а в более активном виде, начинает участвовать, желает быть подобным взрослому, подобным свету, начинает учиться от него какому-то движению, осмысленному, осознанному, самостоятельному, хотя еще ничего в этом движении не понимает, а просто пассивно учится, то есть нет еще головы. Знаете, чем отличается маленький порцов от большого, когда мы с вами изучаем? Маленький порцов, у него нет головы, а у большого порцова есть еще и рожь. Маленький мы называем зад. То есть у него от хесед и до малхут есть сферот. А у большого порцова есть еще кетер хухма бина, рожь. Такое состояние называется гадлут. Большое, а это катнут. Маленькое состояние. Так вот, минимальный уровень кашиюта – это убар, нулевой уровень авиюта, а первый уровень авиюта, когда он уже начинает самостоятельно пытаться двигаться, но не решая ничего, а получая все время примеры с высшего. И поэтому начинает постигать уже Творца не как неподвижное что-то относительно себя, а как уже обучающее, он уже начинает постигать какие-то его действия, но еще только действия. И затем начинает постигать на следующем этапе, с авиют 2, начинает постигать уже его свойства, но еще свойства только отдачи относительно себя. Это свойство бины постигается им. Уподобление взрослому в его свойстве относительно себя. А потом уже 3 и 4 – это свойства, когда он начинает учиться от взрослого, действию самого взрослого, не просто его свойству внутри него, а действию, то есть действию отдачи. Это со свойствами 3 и 4 он делает. Вот тут 3 и 4. Уже эти состояния называются гадлут, а эти состояния называются катнут. Ну, пойдем дальше. Значит, я читаю 22-й пункт снова. Повторяю сначала. 5 уровней пхинот 10 сферот отраженного света возникают в результате 5 видов зивугей даака, ударного взаимодействия высшего света с 5 уровнями авиют экрана. Свет никем не постигается, не воспринимается, если нет соответствующего сосуда для его получения. Эти 5 пхинот происходят от 5 пхинот авиют пхины далит, которые до цимцум алиф были 5 сосудами получения пхины далит. Они одевали 10 сферот кетер хухма бина, Тиферет и Малхут. После Цимцум Алиф эти же 5 пхинот, вместо того, чтобы получать в себя, соединились с 5 пхинот экрана, с кашиют. И с помощью отраженного света они становятся уже не получающими внутрь себя, а становятся 5 сосудами получения высшего света вместо 5 пхинот которые в Пхине Далит выполняли роль до Пхины Алиф. То есть, если... просто я хочу еще только дописать, как мы пишем. Значит, здесь то, что ощущается, это называется этот мир. А то, что ощущается выше себя, это называется духовный мир. Теперь мы можем понять, что если у экрана есть все эти пять пхинот авиют, то у него есть и пять сосудов для одевания сферот высшего света. Если уже его не хватает авиют пхины далит, то у него есть только четыре сосуда, и он может получить только четыре высших света, соответствующие хохме, бине, тиферет, малхут, как мы с вами говорили, соответствующие, здесь уже я стер, нефеш, рох, нешама, хая, не включая свет ехида. А свет кетер, то есть свет ехида, он получить не может. Если же у экрана не хватает авиют пхины гимель, что значит у экрана не хватает авиют пхины гимель? Это вообще совершенно неправильная фраза, но мы должны понять ее, привыкнуть к ней. У экрана не может не хватать или хватать авиют пхины гимель. У экрана не хватает жесткости, кашиют, на авиют пхина гимель, на желание пхина гимель. Понятно, да? То есть не хватает силы сопротивления, сопротивляться желанию насладиться в пхине гимель. Значит, если же у экрана не хватает авиют пхина гимель, то у парцуфа с таким экраном есть только три сосуда, и он может получить только три света, соответствующие бине, тиферет и малхут, которые, соответственно, называются нефеш, рох, нешама. Нефеш для малхут, рох, тиферет и нешама, бина. Света, соответствующие кетер и хохма, и сосуды, соответствующие пхина гимель, пхина далит, у него отсутствует. То есть нет у экрана кашиют на три и на четыре желания, гимель далит. Естественно, нет у него отраженного света высокого, достать хохма и кетер. Естественно, нет у него света, которого он получил, хая и ехида, самых больших светов. Если у экрана есть только два уровня авиют, пхинат шорош и пхина алиф, то у него есть только два сосуда, которые соответствуют светам тиферет и малхут. То есть он может получить только свет нефеш и рвох. Получается, что такого парцуфа не хватает три света кетер хухма бина. Что значит три света кетер хухма бина? Видите, как он говорит запутанно. Три света кетер хухма бина имеется в виду три света, которые наполняли бы кетер хухма бина. То есть три света, которые называются нешама, хая и хида. Они отсутствуют. И так постоянно в науке Каббала заменяются названия келим на названия святов, названия святов келим на названия авиюта или кашиюта, соответственно, малхут или экрана. Мы должны понимать, что существует всего лишь два партнера во всем мироздании. Творец и желание насладиться, душа. И экран между ними, который душа должна возвести. Поэтому все, что бы ни говорили, говорится только об этих трех составляющих. Творец, наслаждение, желание, экран. Все. Разница между творцом и наслаждением мы с вами сегодня уже говорили. Наслаждение – это то, что ощущает пхина далит сама. Творец – это то, что называется дающий. Не подарок сам, который от него приходит, а он дающий. Предпочтение наслаждения дающему наслаждение и является восстановлением экрана. Смотрите, как Баля Сулам пишет нам каждую и каждую стадию, составляющую, движение, действие описывает каждое. Почему он это делает? Не лениться. для того, чтобы еще раз объяснить вам. Я вас поэтому очень прошу. И мы в чертежах это не поленились объяснить. Там более десятка чертежей, объясняющие вход света в кли и выход света из кли. Я вас очень прошу дома, вы просто обязаны потренироваться в этом деле для того, чтобы в следующий раз при одном-двух словах вы уже понимали, о каких состояниях мы говорим. И прямо перед вашими глазами мгновенно бы вскакивала вот эта маленькая схемка. Входящий свет, экран, желание, выходящий свет. До какого уровня, какой авиют экрана определяет, какой отражаемый свет или какой свет постижения ощутит кли. Если у экрана есть только два уровня авиют шораш и пхина алиф, то у него есть только два сосуда, которые соответствуют сферат тиферет и малхут. Получается, что такого парцуфа не хватает три света, кетр, хухма, бина, и три сосуда, соответствующие пхинот бет, гимель, далит. Если же у экрана есть только авиют пхинат шорыш, то у него есть только один сосуд с одним светом. Сосуд, называемый авиют шорыш, со светом малхут или со светом нефиш. Остальные же света, кетр, хухма, бина и тиферет, у него отсутствуют. Итак, величина каждого парцуфа зависит только от размеров авиюта, толщины экрана. Смотрите, что он теперь говорит. Толщину экрана он обозначает в авиюте, не в кашьюте. Не в твердости, а в величине эгоизма, над которым экран стоит, властвует. Поэтому слова взаимозаменяемы. Величина каждого парцуфа зависит от размера авиют толщины экрана. Экран, имеющий авиют пхинадалит, создает парцуф на все пять уровней до кетр включительно. Его орхозер поднимается до кетр. В нем есть все пять килим и все пять урод светов. Экран, имеющий авиют пхинагимель, создает парцуф на четыре уровня до хохма и так далее. Это то, что он нам захотел рассказать в пункте 22. Я получаю иногда нарекания, почему я так медленно иду, давайте мы проскочим вообще вперед, то вы можете за 5 лекций дать нам всю науку Каббала, все мироздание от начала до конца, включая нашу работу, и все так объяснить, то вы вдруг что-то топчетесь на месте, Рав Лайтман, что с вами происходит. Этот курс базисный, основной, предупреждаю, пойдет медленно, зато будем разжевывать каждый раз все, что сказано. Вам будет что-то непонятно, спрашивайте, я, соответственно, буду отвечать на вопросы, я каждый день отвечаю на какие-то из вопросов, которые вы мне присылаете. Сами пытайтесь решить эти вопросы внутри группы, а то, что будет непонятно, пересылайте мне. То есть надо работать над этим. Почему? В принципе, можно и ничего не учить. Но тогда как мы вызовем на себя окружающий свет? Сейчас, когда мы не знаем, к чему стремиться. Сейчас, когда мы не знаем еще кого просить. Сейчас, когда мы не знаем, о чем просить, именно чтение текста, ну вот просто чтение текста, когда поневоле я как-то желаю его понять или каким-то образом абсорбировать в себе, или захотеть быть в таком состоянии, о котором я учу. Тем более, если я представляю себе, что я нахожусь еще с большой группой желающих, и наше общее участие каждому из нас помогает. В таком случае это и есть единственная возможность вызвать на себя свет исправления. И такие великие каббалисты, которые расписывали нам в мельчайших подробностях, наши состояния, будущие, то есть не будущие, а те, которые сегодня есть, но только в будущем, которые мы сможем ощутить по мере обретения экрана. Они, видите, не скупились на на такие мелочи. Они расписывали нам все подряд, они не ленились, потому что именно вот такими маленькими микропорциями мы пропускаем на себя окружающий свет, который по таким микродозам на нас воздействует, на каждого из нас, на всех вместе. Потихонечку нас сближает и связывает вместе в одно большое кли, чтобы каждый из нас смог получить то, что это кли все вместе в себя вмещает. И так далее, и так далее. Маленькие-маленькие движения к Творцу раз за разом. Вы представьте себе, что до самого сегодняшнего наинизшего состояния мы опускались в течение 5700 лет. Сегодня на дворе от Адама 5763 год. Это годы, тысячелетия постепенного нисхождения под Махсом и ниже, 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 ниже наших келим, разбитых, абсолютно обособленных друг от друга. И только сейчас, в преддверии седьмого тысячелетия, которое олицетворяет собой суббота, полное соединение с Творцом, подъем в состояние вечности, вневременности и так далее, когда начинается подход, так называемый, к субботе, за пять часов до субботы, так называемый Йом Хашиши, пятая часть, которая остается, ну, это мы еще с вами будем изучать, тогда только и начинает проявляться движение к тому состоянию, к будущему, к седьмому тысячелетию, в котором мы должны активно участвовать. И вот мы с вами первые, которые двигаются навстречу этому состоянию. Вы представляете, то, что сделали с нами на протяжении 5760 лет, тот эгоизм, который в нас отработался и воплотился, и находится в огромной такой черной бездне, мы сейчас должны потихонечку поднимать, видеть в нем все его зернышки, на каждое из них пробовать, можно ли одеть экран, каким образом можно его соотнести с духовным миром и так далее. Это большая работа. Она проделывается в нас уже давно, в каждом из нас, и проделывается ежесекундно. Вы это увидите, а пока, поверьте мне, это видно, каким образом каждый внутри себя меняется постоянно, причем в миллиардных каких-то мелких движений внутренних, которые нам, естественно, неосознанно, неощутимы в нас, неощутимы нами. Но эти движения, они потихонечку начнут проявляться на подходе к экрану, и мы их, эти движения, не только ощутим, мы начнем ими управлять так, чтобы самостоятельно, выйдя из уровня убар, выйдя из уровня катнут, стать большими, то есть самостоятельно владеть нашей малхут и уподобляться Творцу, лепить себя в подобие Ему. Нет большего, на самом деле, наслаждения постижением, самопостижением, самовозвышением, самосовершенствованием. Вот это, в принципе, то, что мы с вами и проходим. Поэтому надо уважать те маленькие движения, которые нам кажутся якобы, которые мы проходим. На самом деле это огромнейшие внутри миллиардно-частотные такие состояния с огромнейшими переходами каждый день. Но мы еще находимся под порогом их чувствительности. 23-й пункт. Но нужно еще выяснить, почему, когда отсутствует сосуд Малхут, то не хватает силы сфера света Кетер, а когда отсутствует еще и сосуд Тиферет, то не хватает света Хухма. Ведь на первый взгляд все должно быть наоборот. Если у экрана нет Авиют, Напхину Далит и сосуда Малхут, то вроде бы должен отсутствовать свет Пхины Малхут, Нефиш. Если же отсутствуют два сосуда, Гимель и Далит, то вроде бы должны отсутствовать два света, Тиферет и Малхут. Какой вопрос задает Баля Сулам? Он задает вопрос, в общем-то, резонный, правильный, логичный. Он говорит так. Есть у нас 5 стадий в Малхут. 5 стадий. Авиют 0, 1, 2, 3, 4. В эти авиют 0, 1, 2, 3, 4 входит свет. Какой свет ощущает Малхут? Нефеш, Зерампин, Обхинагимин, Руах. Далее Пхинабет, вторая часть, Нешама, Хая и Ихида. Соответственно, если мы напишем тут Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут, то, естественно, в них входят цвета Ихида, Хая, Нефеш, Нешама, Руах, Нефеш, Наранхай. Тогда он говорит так, если в нас не будет экрана на Малхут, то не войдет в нас, наверное, свет Нефеш. Почему же говорим, что если не хватает Малхут, то не будет на света Ехида? Почему света, которые входят в Кли, а они входят в Кли в таком состоянии, что свет Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида? То есть сначала входит свет Нефеш, а затем спускается все ниже и ниже, и так далее. То есть вот так вот они входят внутрь Кли. Да? Пока свет Нефеш не входит в Малхут. Почему таким образом входят света в Кли? Они каждый свет в свое Кли сразу. А сначала свет Нефеш в Кетер, потом Нефеш перемещается в Хохма, Руах входит в Кетер и так далее. Все эти чертежи, рисуночки есть у вас в науке Каббала, вы там это можете увидеть. Задается пока лишь только вопрос об этом. Когда вы будете смотреть чертежи, вы поймете и вопрос, и ответ, но ответ мы уже будем изучать с вами в следующий раз. Присутствующих. Москва, 88 мужчин и 92 женщины на нашем экране из кинотеатра. Далее, всего по статистике России 130 групп. На экране, прошу показать экран, это Алек из Миннесоты, верхний угол, Филадельфия 12, Квинс, Атланта, Алма-Ата, правый верхний правый угол, Нью-Йорк, следующий Нью-Йорк, Яна, дальше Сан-Франциско, 18 человек сегодня, много далее, Тони, большой ему привет, Игорь, рядом с ним двое из Торонто, и третий из Торонто это Виталик, 6 человек вместе с ним, далее Нарва, Нью-Йорк 8, Вильна 13, Чикаго, правая строчка, правый кадр, далее Питер, нижний левый угол, 60 человек, огромнейшая группа, я надеюсь, что я у них буду, смогу познакомиться с ними, сможем увидеть их здесь у нас. Далее маленький кадр, это из Ужгорода. Далее Кировоград, 23, большой кадр человека. Нью-Джерси, маленький кадр. И большой кадр верхний, нижний правый, Вена, 12 человек из интернет-кафе. Огромное вам спасибо за внимание, за участие. Я вас очень прошу, повторяйте материал, иначе мы с вами начнем плавать не в духовном мире, а в материале, и уже в ближайшее время его надо обязательно повторять. С теми из вас, кто не может присутствовать на уроке, организуйте дополнительные занятия. Я вас очень прошу, насильственно просто вы обязаны сделать факультативные дополнительные занятия по этим по урокам. Менее чем 2 раза в неделю невозможно проходить науку Каббала, иначе она будет двигаться такими темпами, что в итоге завянет. Поэтому я вас очень прошу, меньше материалов я дать не могу, больше вы должны заниматься сами. Будьте здоровы, до свидания, до следующих встреч. Я только вам еще раз говорю, сегодняшние и вот эти микроскопические, практически элементарные знания, они будут нам необходимы в нашей духовной работе для того, чтобы просто объяснять друг другу, как надо работать. Для того, чтобы минимально понимать, из чего состоит душа, из каких элементов, что значит экран, желание, причем на каких стадиях и каким образом включается, выключается наше желание в соответствии с экраном. Мы с вами затем будем заниматься практической работой, лабораторной, что называется, и нам будет необходим этот язык и эти знания, минимальные теоретические знания. Я вас очень прошу, не упускайте их. Будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи в четверг утром. Пишите, задавайте вопросы. Всего наилучшего.